Народное представительство. В этом вопросе, как и почти во всех политических вопросах, мы вольно и еще более невольно переводим иностранные речения на кое-какой русский язык. Получаются понятия, не соответствующие ни иностранной, ни русской действительности. Когда мы говорим о народном представительстве, то перед нами почти неизбежно возникает его внешний прообраз – европейский парламентаризм с его десятками партий, с его правительственной чехардой, со всем тем комплексом, который на русский язык проще всего переводится термином «киренщина». Киренщины никто из нас не хочет, кроме, разумеется, самого Керенского. Одни из нас стремятся к сильной монархии, другие к сильному народному представительству, исходя при этом из того чисто европейского предположения, что если монархия сильна, то за счет народного представительства, и если народное представительство сильно, то только за счет монархии. Словом, в монархии и в народном представительстве заранее предполагаются враждебные друг другу силы, или, по крайней мере, силы, конкурирующие в борьбе за власть. Ключевский неоднократно высказывал свое искреннее изумление перед тем фактом, что народное представительство Московской Руси никак не собиралось конкурировать с монархией, как и монархия никак не собиралась конкурировать с народным представительством. На Западе дело действительно обстояло совершенно иначе, шла непрерывная борьба за власть, и эта борьба закончилась вытеснением монархии для того, чтобы вся власть очутилась в руках диктатуры. Самая последовательная форма чистого народовластия, республика, оказалась очень плодородной почвой для посева диктатуры, и семена этой диктатуры показали поразительный процент всхожести. Об этом нужно говорить и повторять, ибо если история мало чему учит, то должна была бы учить хоть современность. Русская, германская, венгерская, испанская, польская и латвийская республики и мирными, и немирными, и демократическими Германия, и недемократическими России способами, но все не родили диктатуры. Ныне существующие республики фактически живут под охраной доллара. Что будет, когда этот доллар уйдет? Нам нужны достаточно сильные монархии и достаточно сильные народные представительства. Причем силу той и другого мы будем измерять не их борьбой друг с другом, а их способностью сообща выполнять те задачи, которые история поставит перед нацией и страной. Мне могут сказать, что это утопия, и я могу ответить, что именно эта утопия и была реализована на практике политической жизни старой Москвы. Будущее российское народное представительство неизбежно технически, необходимо и нравственно, и политически. Техническая неизбежность. Создание народного представительства объясняется двумя соображениями. Первое. К тому моменту, когда перед страной станет вопрос об установлении формы правления, страна уже будет организована в целую сеть местных самоуправлений, разумеется, если исключить случай появления второй диктатуры. Общественное мнение страны будет представлено новой русской печатью. Рабочие и интеллигенции будут организованы в кое-какие новые профессиональные организации. Совершенно невероятным было бы предположение, что все эти люди, так изголодавшиеся по самому скромному самоуправлению, отказались бы от права на общенациональное самоуправление в пользу какой бы то ни было неограниченной власти. Второе. Эти самоуправления сверху и донизу будут единственным аппаратом власти, опять-таки, если исключить случай второй диктатуры. Но в случае второй диктатуры вопрос о монархии переходит на, так сказать, нелегальное положение. Совершенно невероятным было бы предположение, чтобы весь аппарат и все слои людей, в нем работающих, отказались бы от принципа самоуправления вообще, а отсутствие народного представительства они, совершенно логически, поняли бы как первую попытку ликвидировать всякое самоуправление вообще. Эмигрантская декламация о самодержавном престоле, восстановленном неизвестно кем, это есть только декламация и больше ничего. Практически, кое-какое народное представительство будет предшествовать восстановлению монархии, и было бы нелепым предположение, что оно захочет самоупраздниться. Политически. Отсутствие народного представительства означало бы создание между монархом и нацией какого-то нового средостения, кастового, сословного, бюрократического или какого-то иного. Никаких наличных кадров для такого средостения сейчас в России нет, но они могут появиться из рядов той же советской бюрократии. Население России может увидеть угрозу такого средостения и в эмиграции. Этому населению будет трудно доказать, что никаких кадров для этого в эмиграции нет. Морально. Отсутствие народного представительства, хотя бы в наших программах, неизбежно вызовет подозрение в том, что, отрицая народное представительство, монархисты стремятся провести какие-то нежелательные народным массам мероприятия. монархистам эмиграции было бы трудно доказать, что именно в народных массах они видят единственную опору монархии и единственную силу, способную эту монархию восстановить. Однако, говоря о народном представительстве, мы должны категорически отбросить его западноевропейские образцы. Мы должны вернуться к нашему собственному. Перед самым созывом Первой Государственной Думы Лев Тихомиров в своем предисловии к монархической государственности предсказал, что из всей этой конституционной попытки ничего хорошего не будет. Он предложил то, что мы сейчас назвали бы сословно-корпоративным представительством. Представительство сословий. Дворянство, земство, купечество, крестьянство, казачество, представительство церкви и рабочих и так далее. Такое представительство было бы органическим, а не партийным. Оно выражало бы мнение и интересы страны, а не идеи и вожделения партий. И если нынешний западноевропейский депутат ни с чем, собственно, кроме своей партии не связан, то представитель данного земства или профессионального союза в народном представительстве только продолжал бы ту работу, которую он делает в своем земстве или профсоюзе. И так как всякие сословные перегородки в России разрушены окончательно и бесповоротно, то настоящее народное представительство должно быть состоять из комбинации территориального – области, земства, города – и корпоративного – научные, инженерные, рабочие и прочие профессиональные организации. Представительство с непременным участием представительства всех признанных в России церквей. Конечно, с преобладающей ролью православной церкви. Разница между партийным и корпоративным народным представительством гораздо более глубока, чем это может показаться с первого взгляда. Политические партии западноевропейского образца имеют тенденцию, но только тенденцию, представительствовать интересы отдельных классов общества. Но и рабочий класс поделился на профсоюзы христианские и на профсоюзы антихристианские. Крестьянство Франции, которое считалось оплотом роялизма и было подчинено диктатуре префектов, в большей своей части отошло в сторону коммунизма. Республиканская и демократическая партии САСШ и, соответственно, консервативные и либеральные партии Англии до Этли имели тенденцию отражать собой интересы тяжелой и легкой промышленностью. Но все это партийное деление неустойчиво, случайно, основано не столько на интересах избирателя, классический пример коммунистические симпатии французского крестьянства, сколько на случайной, почти рефлективной реакции массы, неорганизованной и даже дезорганизованной, на инфляцию и кризисы, на войны и демагогию, на разочарование во всем и на неверие ни во что. Личный рядовой состав всякой партии, за немногими исключениями, подбирается из неудачников во всех остальных областях человеческой жизни. Исключения относятся к удачникам по рождению, вот вроде мистера Черчилля. В среднем одаренный и образованный человек имеет свою профессию и делает свою карьеру. Профессию и карьеру врача, адвоката, инженера и прочее. Этого он ни на какие депутатские кресла не променяет. Некоторым исключением является адвокатское сословие, сочлены которого утилизируют краткий период своего депутатства для рекламы, для связи и для всяких комбинаций и махинаций после своего депутатского сидения. Но и тут, в партию и в парламент, идет только второсортный элемент. Вот у нас пошел Керенский, и не пошел Коробачевский. Из крупнейших русских инженеров, изобретателей, промышленников, писателей, журналистов и прочее, в Государственную Думу не пошел никто. Средний парламентский депутат – это, собственно, Петрушка, который обязан скакивать со своего места, когда соответствующий лидер дернет соответствующую веревочку, голосовать «за» или «против», продуцировать овации или скандал, хлопать в ладошки или топтать ногами. Все это заранее устанавливается за кулисами, совершенно так же, как результаты всякой профессиональной цирковой борьбы заранее устанавливаются арбитром. И только галерка, цирковая или политическая, может думать, что двойной Нельсон, который на трибуне парламента Милюков заложил Керенскому, или наоборот, имеет какое-то политическое значение, не имеет никакого. Ни для кого, кроме галерки. Галерка эта, правда, велика и обильна, и, по-видимому, неисцелима. Я, может быть, несколько злоупотребляю сравнениями цирка и парламента, но это происходит потому, что в советское время я промышлял цирковой борьбой. Если бы это не было так противно, вероятно, преуспел бы в этой области зрелищного искусства. Я также довольно долго в качестве журналиста околачивался в кулуарах и прочих местах предсоветской Государственной Думы. В цирке мне поддубный приказывал: «Значит, вы положите Джампаридзе на 30-й минуте с моста», или «Значит, Джампаридзе положит вас на 17-й минуте с уплесом». Это было противно, но есть было нечего. Какая нелегкая понесла бы меня в Государственную Думу, где в кулуарах Керенский ловил тощих соратников своих и приказывал. Значит, вы, Иван Иванович, голосуете против законопроекта. Какого? Ну вот, что сейчас ставится на рассмотрение пленума. Слушаю, Александр Федорович. Цирк все-таки приличнее. Но если в российском народном представительстве работает глава православной церкви или председатель союза, инженеров, агрономов, врачей, металлистов, железнодорожников, горняков, крестьян, казаков, купцов, то все эти люди будут совершенно точно знать, что им нужно, в чем заключаются реальные интересы того слоя или той группы людей, от имени и по полномочиям которых они выступают. Никто из них не будет претендовать на всю власть, как по самому своему существу претендует всякая политическая партия. Всякая политическая партия стремится из меньшинства стать хотя бы относительно большинством, из относительного большинства – абсолютным, и на базе абсолютного большинства превратиться в партийный абсолютизм. Примеры у нас на глазах, и это примеры достаточно свежи. Россия, Германия, Италия, Польша, Испания, Венгрия, Латвия. Но никакому союзу инженеров не может прийти в голову превратить в инженеров всю страну или союзу ветеринаров захватить всю власть. Могут быть тенденции ко всякого рода технократическим или капиталистическим загибам и перегибам, но на путях к таким тенденциям будут стоять монархи. Во всем этом нет решительно ничего нового. Все это существовало в Московской Руси. Более подробно обо всем этом будет сказано в главе об истории русской монархии. Пока же вопрос заключается в том, чтобы мы вернулись к нашему собственному опыту и начали бы называть вещи нашими собственными русскими словами. Тогда, может быть, целый ряд недоразумений исчез бы более или менее автоматически.